дифирамб.
Валерий Тодоровский у нас сегодня в гостях. На вопросы я смотрю, которые пришли на наш сайт. Например, вопрос такой. Ваше отношение к 90-м годам. Сегодня принято их ругать. А что вы по этому поводу думаете? Спрашивает Наталья.
Ну, если в двух словах, я скажу, что очень тяжелое было время, иногда страшное. Это было время, когда очень много людей, кто мог, просто бежал. Я никогда мне в голову не приходило ни бежать, ни по-настоящему отчаиваться. Мое отношение к ним хорошие. Они свободные были. Было время, когда я выдохнул. Я готов был мириться с очень многими вещами и, поверьте, жил жизнью страны. Денег не было, работы не было, кино в этот момент умерло вообще. Ездил где-то, добывал какую-то еду и стоял, считал рубли. Но я воспринимаю это время как время, когда я наконец-то освободился. Я вот почувствовал себя человеком наконец, потому что я хорошо застал так называемый застой, и я с ужасом вспоминаю это. С ужасом. Я, когда я закрываю глаза, у меня мороз по коже бежит, когда я помню это время. Так что это очень противоречиво. Я знаю, что очень многие люди в ярости и в ужасе от этого всего, но это вопрос, каждый отвечает сам себе, насколько для него личная свобода важна.
Ну, тут, кстати, если говорить о кино, то в начале 90-х, собственно, и начинался режиссер Тодоровский, как и многие ваши коллеги по поколению. Потому что я тут начала вспоминать, действительно, говорят, что вот и кино вроде как было ужасное, чернушное, извините меня. В это время, в начале 90-х, были и «Циники», и «Над темной водой». Это какой год?
94-й, 93-й.
«Над темной водой», напомню, это Месхиева фильм, сценарий Валерия Тодоровского. Это под «Любовь» и «Подмосковные вечера». Это все 90-е годы.
Да нет, ну, 90-е годы это еще и Месхиев, и молодой Пичул, и Хван, да. И Алексей Балабанов. Да. Мы все вместе начинали примерно в одно и то же время. Не думаю, что это самое плохое поколение.
Когда говорят о чернухе в кино, что имеется в виду? Мне кажется, что какие-то понятия путаются. Что такое для вас чернуха?
Я очень хорошо могу сформулировать, мне кажется. Это для меня чернуха – это когда некая мрачная, бытовая сторона жизни является самоцелью. Вот когда, понимаете, когда говорили, что там маленькая Вера — это чернуха, это неправда. Это не чернуха. Была история про этих людей, которые в этом живут. Вот были фильмы чернушные, это когда мне пытаются навязать вот, и показать, вот как ужас, вот, и еще хуже, и еще хуже. А больше за этим ничего не стоит. Вот это чернуха. Ну, вообще-то я ее не вижу особенно сейчас.
Сейчас нет, но сейчас не принято. Просто когда такие ярлыки вывешиваются на целую эпоху, потому что для меня она тоже вот священная, 90-е годы, там очень многое.
Это, во-первых, люди не понимают. Знаете, чернухой называют там, где кровь есть, или там где-то убили, это чернуха.
А как раз в это время, по-моему, вышел фильм «Нога» Тягунова.
Тягунова, замечательный
фильм. Это просто гениальный фильм.
Это замечательный фильм с потрясающим Охлобыстиным в главной роли. Нет, было очень много хороших. А что касается, скажем так, некого мрачного взгляда на жизнь, вообще-то это был момент, когда люди вырвались и очень хотели рассказывать правду,
да?
Которой до этого, извините, сколько, 70 лет не было. И да, от этого бросались в разные стороны жизни, про ту жизнь, про которую до этого рассказывать было нельзя. По-моему, это был естественный процесс. И никакая это была не чернуха. Ну, были какие-то чернушные вещи, но мы их не помним, я думаю, уже сейчас.
Потому что остается как раз то, что является настоящим искусством, как тут ни крути. Но вообще вот такая тенденция к некой утешительности, она наблюдается. И это очень похоже на то время застоя, о котором вы сейчас вспомнили. Что все равно в конце должен быть свет, нужно куда-то звать и вести. Вот есть ли какая миссия тогда у кино? Действительно, оно должно что-то делать с человеком? Пробуждать в нем светлые, добрые чувства, воспитывать. Есть такая функция?
Значит,
у искусства в целом, скажу так.
Значит, воспитательная роль искусства, про которую мне в Авгике рассказывали преподаватели по истории КПСС, меня вызывает недоумение. Вот я, например, не люблю, чтобы меня воспитывали. И мой ребенок не любит, чтобы его воспитывали. Я не верю, что искусство кого-то может воспитывать. Искусство, опыт показывает, иногда в особых случаях может зомбировать, например. Но воспитывать нет. Да, зомбированный человек может потом очнуться от этого и проявить агрессию обратно. Я думаю, что искусство может людей развлекать, трогать, волновать. иногда в исключительных случаях заставляют задуматься. В исключительных, что в основном нет. И это некая правда, с которой надо, мне кажется, смириться. Воспитывать нет. По поводу там, счастливых концов и
утешения.
Есть разные фильмы. Ну, я снимал фильм «Любовник», и у меня главный герой на последней минуте умирал в трамвае. Мне много людей, и, например, там такой человек, как Никита Сергеевич Михалков, мне сказал: «Что ж ты, дурак, ну, такая история, зачем тебе было его убить?» Я понимал, что я рассказал историю, в которой, если не будет в конце этой смерти, она будет ни о чем. Mm-hmm. Да? Это такая история. А сейчас я снял картину, в которой мне хотелось дать выдох. И себе в том числе, и надеюсь, что и зрителю. Это зависит от того, что ты делаешь. Если говорить про то, что давайте все делать фильмы позитивные, хорошие, такие, чтобы люди там радовались. Если их начнут делать все, мой прогноз, из них 95% будет проваливаться. Потому что когда все одно, в конце концов оно перестает работать.
Ну почему? Телевизор работает успешно вот на этой ниве. Пашет свою индустрию развлечений с утра до ночи.
Да, а сейчас случился кризис. И я думаю, вот попомните мое слово, что телевизор сейчас начнет меняться.
Что вам дал телевизионный опыт, продюсерский прежде всего? Что это такое для вас за период?
Я попал на телевидение в 2000 году в уникальный, как мне кажется, теперь момент какой-то абсолютной творческой свободы и эксперимента. Благодаря этому я поработал с замечательными режиссерами и на замечательных проектах, и никто в этот момент меня ни в чем не ограничивал. За что я хочу сказать спасибо каналу России и руководству. Значит, фильмы «Бригада» Алексей Сидоров, «Закон» Александр Велединский, «Идиот» Владимир Бортко, серия Каменских с Юрием Морозом и так далее, это был
проект. «Мастер и Маргарита».
«Мастер Маргарита», извините, да, это уже позже. И в том числе, и, скажем, менее, может быть, громкие, но очень, на мой взгляд, достойные проекты. Дальше телевидение стало все больше и больше переходить на систему все-таки конвейера и форматов. Да. Когда стало понятно, что... Да, я хочу назвать еще, скажем, провалившиеся проекты. Потому что, скажем, сериал «Линии судьбы», снятый Дмитрием Месхиевым, я считаю абсолютным, ну, выдающимся фильмом. Но его уже зрители не приняли. Это был момент, в общем, когда была свобода в делании, и, как ни странно, была готовность телевизионного зрителя принимать очень разное и очень иногда необычное. Но телевидение живет, вы понимаете, да, пытаясь ориентироваться на всех. И там одна странная история не прошла, вторая слишком серьезная, третья чуть-чуть, как кажется, заумная, хотя, в общем-то, нет. И в этот момент все говорят: стоп, давайте делать просто, еще проще, ясно. Угу. Да, пришли мыльные оперы, ситкомы, форматы и так далее, и так далее. Мне это стало, скажем, с этого момента менее интересно. Это уже не мое, потому что для того, чтобы делать какие-то готовые форматы, ну, честно говоря, я, в общем, и не нужен. А чему я это говорю? У меня есть ощущение, что сейчас может наступить момент, когда телеканалы и их руководство, весьма неглупое, захочет тоже что-то изменить. Это не значит, что телевидение станет вдруг каким-то экспериментальным, интеллектуальным, не дай бог. Но, может быть, начнут делать меньше, захотят больше качества. Придут опять какие-то свежие люди. У меня с этим связаны надежды. Ну, а если говорить, что мне это дало, я безумно интересно прожил кусок жизни. И, в общем, частично продолжаю его проживать. Видимо, меня хватает интереса к другому настолько, чтобы этому посвятить очень много времени и сил.
Ну что же, я хочу напомнить наш телефон, дорогие друзья, 363-36-59, телефон прямого эфира. Сейчас мы будем слушать ваши вопросы к Валерию Тодоровскому. У меня тут даже есть какой-то зритель, который посмотрел «Стиляк». Подождите.
Где он мог посмотреть?
Сейчас скажу, кто это, и ты поймешь, почему он видел. Ксения, я видел «Стиляк», идите и смотрите. Сухоруков, не могу дозвониться. Это Виктор Сухоруков, я так понимаю.
Где он мог смотреть?
Так вот, утечка произошла.
Не пугайте.
Актеры таскают что-то, какие-то копии, да по домам растащили.
Он не готов еще. В чем дело?
Витя Сухоруков, к вам обращаемся. Не готов еще фильм «Стиляги». Не путайте нас. Но я думаю, что что-то видел. Может, материал какой-нибудь смотрели.
Может быть, куски какие-то, да.
Ну что, я вижу, звонков у нас много. Давайте я попробую несколько звонков сейчас включить в эфир, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это говорит Николай, «Электросталь».
Здравствуйте.
У меня вопрос к вашему гостю.
Пожалуйста.
Вот фильм Говорухина «Так жить нельзя», помните?
Да, помним.
Помним,
вот.
Конечно.
Он подходит к определению чернухи, которое он дал сейчас. Считает ли он его чернухой и подобные фильмы?
Угу. А вы как считаете, Николай? Алло. Убежал Николай.
Ну, это, я думаю...
Это наконец 80-х годов, по-моему, да? «Так жить нельзя».
Да нет, это никакая не чернуха, это, в общем, публицистическое исследование реальности, в которой мы тогда жили. Причем тут, ну, а реальность была очень непроста.
Тем более, это документальный
фильм. Тем более, документальный,
конечно. Взгляд Говорухина, но самое удивительное в этом фильме то, что реальность, по-моему, не изменилась. Я сейчас сразу, вот вы сказали, Николай, я сразу стала смотреть какие-то кадры из фильма в действительности окружающей, особенно милиционера я там запомнила нашего.
Да. Не, никакая это не чернуха.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Ксения, здравствуйте.
О, Сухоруков.
Сухоруков,
да.
Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Дело в том, что я с вами в диалоге на кухне своей. Дело
давай,
в
давай.
Том, что, открываю секреты. Увидел я картину полностью в кинотеатре «Прага». Больше открывать секреты не буду. Я поздравляю вас и считайте, что в моем лице вы найдете пропагандиста этой картины. Ксения,
да.
Самое интересное, вам надо ее посмотреть, тогда легко вам было бы разговаривать с режиссером Тодоровским, потому что это действительно, это не мюзикл, но это музыка, это не прошлое и не какое-то там, знаете, какая-то пыль, а все-таки взгляд действительно с любовью в то время. Самое главное, там есть очень важная фраза, но мы-то есть. Тоже больше дальше ничего говорить не буду. Я действительно был под впечатлением и считаю, что это грандиозная работа как для старшего поколения, моего особенно поколения, при всей этой утрированности, которая здесь была очень необходима. Но самое интересное, о, молодежь, идите смотрите экзотику советского периода. Это действительно было здорово, грандиозно, опасно, вредно, больно. А какая там сцена секса про любовь? Это же Ромео Джульетта в галстуках. Вы поверьте мне, друзья, я вас поздравляю. На экран выходит замечательный фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского.
Витя.
Сейчас люди подумают, что вы меня...
Ну, конечно, ведь подумают, что мы вообще... У нас радиопостановка. Но на самом деле, вот честное слово, мы потрясены просто вот такой неожиданной встречей. Хотя я знаю, что Витя Сухоруков наш постоянный слушатель. Мой постоянный слушатель, скажу я даже так. Похвалюсь.
Однако телефон к вам в редакцию я искал сейчас по всей Москве.
Ну, видишь, я вот включила все, и ты здесь.
Виктор, спасибо большое. Я приглашаю вас еще раз посмотреть со звуком.
И обещание что... торжественное дайте Виктору Сухорукову, что в следующей картине вы его снимете.
Ну, торжественное.
Не шантажируй. Сеня, не шантажируй, а то собьешь всю охоту. Я сам его давно уговаривал. Ну, и опять-таки здесь поймали вы меня, Сеня. Подумаешь, это я подлизываюсь Тодоровскому. Нет, Валер, я не подлизываюсь.
Витя, спасибо огромное.
Спасибо. Удачи. Спасибо, Витюш, спасибо, пока.
Пока.
Ну, а... Что это за тайный просмотр?
Да нет, на самом деле был показ в кинотеатре «Прага» для директоров кинотеатров. Как мне казалось, закрытый показ. Я был уверен, что это был закрытый показ. Но чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что это был открытый. Но печально то, что там, в общем, ничего было не видно и не слышно. Потому что это был рабочий материал. Ну вот, если так рабочий материал на Виктора подействовал, я очень рад.
Ну что, еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Здравствуйте, это Казань беспокоит, Ольга.
Да.
Валерий, у меня к вам вот такой вопрос. Вам не кажется, что та эпоха, из которой мы вырвались в 90-е, что она снова повторяется? Что снова нет свежего воздуха, нет свободы слова, что вообще зачистка произошла во всех средствах массовой информации, вот в частности у нас в регионе.
Угу.
Нас телевидение разгромили государственное вот 3,5 года назад. То есть вот я 30 лет работала на телевидении, занималась документалистикой, тоже поднимала такие болезненные очень темы. И, конечно, в 90-м году мы почувствовали свежий воздух. Знаете, почувствовали. А сейчас его нет.
Ну что ж, мне нечего уточнять. Спасибо вам, Ольга, за вопрос. Да, да, спасибо. Серьезная тема, но, Валер,
я могу, что скажешь. Я могу сказать вам, что мне кажется. Это, как вы мне сказали, вам не кажется. Mm-hmm. Да, мне кажется. И я думаю, что этот фильм, который я снимал, он неожиданно вот опять актуален. Он имеет отношение к этому всему, хотя это ни в коем случае там не политический фильм. Ну что, грустно очень, очень грустно. Но для меня в этой во всей ситуации больше всего грустно даже не это, а то, что, в общем, похуже всем нравится это.
Да.
Вот в чем история-то. Ну, если Ольга это понимает, да, а остальные друзья Ольги там в Казани понимают или нет. Вот это грустно по-настоящему. Мне больше нечего сказать.
Ну, кстати, сразу же приходит на ум история с фильмом Петра Ефимовича Тодоровского, про который мы сейчас до передачи говорили, фильм «Рио Рита», который в широкий прокат так и не вышел, и хотя все знают уже его содержание, в том числе благодаря нашей программе, поскольку здесь вот мы об этом и говорили с вашим отцом, пытались понять причины, почему это кино сегодня не может появиться. Оно не может появиться, потому что оно сегодня не вписывается вот в эту картину. Картину мира, которую перед нами рисует ну, новое государство, которое мы построили вместе, совместно, ну, кстати, совместно строили. Никто себе вину не снимает. Жалко. Еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это Москва, Пугачев Сергей Николаевич.
Слушаем, Сергей Николаевич.
Вот здесь по поводу телевидения сказали, которое разгромили. Я хотел конкретно сказать.
Так.
Вот ликвидировали программу у Шендеровича «Куклы. Бесплатный сыр».
Угу.
Ликвидировали передачу самую любимую, самую актуальную. Это вот Сарика Шустера, «Свобода слова». Это вообще безобразие.
Угу. Видите, что вы помните? Уже даже никто и не помнит.
Да что передачи. Вы! Да. На медне! Это журналист вообще бесподобный, классный.
Угу.
Слов нет восхищения, тоже убрали. Наконец, теперь за Соловьева взялись. Оставили одну дуэль, а уже «Бескрестный вечер» Соловьевым уже тоже нет, прикрыли. Ну что это такое, в конце концов, а?
Что это такое, в конце концов, Валерий Петрович?
Мне трудно что-либо про это сказать, потому что все перечисленные программы были мои любимые, в том числе, да, в разной степени. Вот. Но телевидение сегодня, как выясняется, процветает и без них. И зритель есть, и зритель не возмущается. И тот момент, когда, допустим, убрали на «Мидни», я думал, вот я помню так, раз, и пропала эта передача. И мне казалось, что Парфенов не просто там талантливый, но он дико популярный человек. Мне казалось, что в стране что-то там будет, да, люди как-то потребуют его вернуть. Ну, как-то выйдут, я не знаю, напишут мешки писем, там, сделают бойкот этому каналу, я не знаю, что-то сделают. Ничего. А тогда на канале сказали, что, если я правильно помню, что у него стали падать рейтинги.
Да-да.
И тихо, спокойно он ушел. Поэтому у меня ответный вопрос. А в чем дело? Ну, если у вас есть любимые люди в стране...
Защитите их.
Защитите мирно, спокойно, да. Просто вот выразите свое мнение.
А был такой случай, Валер, когда убрали передачу 600 секунд,
угу.
Весь Питер вышел на улицы с требованием вернуть Невзорова в экран. И его таки вернули. Не он же поднимал толпу, нет. Значит, популярнее был все-таки тогда Невзоров, чем Парфенов. Он был нужен. А по поводу Санта-Барбары, такие вообще люди выходили и требовали с плакатами, пикетировали Останкино. И ничего.
Значит,
не так и нужен был.
Не так он вам нужен.
Да, не так и нужен. К сожалению, это все наивное говорить о том, что вот люди типа Парфенова или Савика Шустера, они такие суперпопулярные, или Виктора Шендеровича, суперпопулярные в народе. К сожалению, нет. Там популярны другие люди. Вот убери сегодня... Ладно, не буду говорить. А сразу обязательно кого-нибудь назову, не дай бог. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А можно вопрос задать Валерию?
Конечно, вот он слушает
вас. Вы знаете, я очень большая поклонница Валерии. Извините, не представляю, меня Наталья зовут.
Здравствуйте, Наталья.
С удовольствием смотрела все его фильмы. Это очень трогательно, очень душевно. И вот в наше время такое по этим фильмам, в общем-то, какая-то ностальгия присутствует. Я, конечно, не меньшим удовольствием пойду на фильм вот такой веселый и радостный, который сейчас, вот, можно сказать, представляет Валерий.
Угу.
Но у меня вопрос. Валерий, в общем-то, как сын Петра Ефимовича Тодоровского, потому что это, конечно, гениальный режиссер, удивительный. И мне просто хочется... Да, огромное, конечно, спасибо за то, что у такого сына еще, так является отцом такого замечательного сына, талантливого. Но вот какой Петр Ефимович как зритель... Он, наверное, отчасти тоже, как-то сказать, выражает, ну, свое мнение о ваших работах. Вот какой он зритель, Петр Ефимович, если можно, скажите, пожалуйста.
Спасибо.
Знаете, он нормальный, живой зритель. Ему что-то нравится, что-то не нравится. Он достаточно честно говорит, что ему нравится,
мне кажется,
не нравится.
Он очень иронично всегда.
Ну, да? Да, при этом у него нет, знаете, такой склонности там кого-то гнобить и, типа, развивать мысль в подробностях, когда все плохо. Он может тихо сказать, ты знаешь, не очень. Вот и все. Что касается нового фильма, он его пока не видел. Я хочу вообще-то, чтобы он посмотрел в зале на большом экране с нормальным звуком хорошим. Так что я жду еще его реакции.
Ну, тогда надо про маму сказать, потому что в этой семье еще и мама, и продюсер.
Мама,
и
продюсер и мотор.
Мира Даровская, да, и, по-моему, очень человек, который убьет за семью, между прочим. Так что... И фильм, кстати, она сделала очень хороший. Она рассказывала здесь, как вы там свои сомнения выражали по поводу ее работы, когда она только начинала делать «Жена Сталина», да, вот с Ольгой Будиной по повести Ольги Трифоновой. И она рассказывала как раз, что когда вот я начинала, Валерка меня отговаривал, что говорит, ты что, с ума сошла, ты вообще провалишься, так страшно. Нет, сделала очень хорошее кино, очень какое-то,
хорошо,
по-моему,
пришел,
честное. Да.
Да.
Все, я жду, когда что-нибудь появится общее. Нет такой идеи, не возникло?
О, это не та профессия, где нужен семейный подряд. Ну, не нужно, не
разные
надо.
Разные взгляды
не
совсем.
Не надо, все очень разные. Иначе все переругаются, перегрызутся, не дай бог. Каждый за себя.
То есть все равно еще как бы вот по мироощущению нет такого вот общности взглядов? Все равно она присутствует?
Да нет, но мы разные люди, неизбежные, разные вкусы.
Одно дело, когда было там 25 лет Валерию Тодоровскому, тогда понятно, что там есть некий протест и вызов против папиного кино.
Не-не-не.
А сейчас-то, наверное, по-другому.
Да дело не в протесте, не в вызове, просто совершенно разные вещи в разные моменты людям интересны.
Угу.
Вот мне сейчас хочется вот этого, а другим людям хочется того, и начинать какие-то искусственные объединения здесь не нужно.
Угу. Ну, хорошо. И еще один звонок успеваем принять. Алло, здравствуйте, Петербург. Алло, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Ой, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Максим, я из Петербурга.
Да, да.
Вот вы знаете, я считаю, кстати, тут шла речь про начало 90-х годов, что кино не было, и так далее. На самом деле, я считаю фильм «Анкор еще Анкор» Петра Тодоровского
тоже 90-е годы.
Одним из самых гениальных фильмов русских вообще, в принципе. И у меня вот вопрос к Валерию, а рассчитывает ли он хотя бы приблизиться к этому уровню когда-нибудь?
Хороший вопрос под финал. Спасибо, Максим.
Я мечтаю приблизиться к этому уровню. Вот. Но, может быть, мне сейчас удастся как раз в этом фильме. Посмотрим.
Ну, а вы также вот столь же высоко оцениваете именно эту работу?
Ну, я очень люблю «Анкор». Но есть военно-полевой роман, есть редкий, мало кому известный фильм «Фокусник» с Гертом, который я тоже очень люблю. Слава богу, отец не один фильм снял в этой жизни.
И дай бог снимет еще.
Еще снимет, да.
Что с актерскими открытиями? Есть традицию? Соблюдаете свою собственную?
Традиция в том, что много молодых, свежих, новых, и они все в главных ролях. А вот будут ли они открытиями, это вопрос уже к вам. Посмотрите. Но там такая конструкция интересная, что там, конечно, молодые ребята царят, но вокруг них маленькие появления, ну, очень серьезных артистов, таких как Янковский, Гармаш, Ермольник, Ира Розанова, Алексей Горбунов. И мне кажется, что у них там каждый необычный. Вот каждый что-то делает в первый раз. Вот. И они стоят того, чтобы на них посмотреть.
Ну что, остается только сказать, неплохо.
К черту.
Да? Хотя я думаю, что, может быть, перед премьерой еще подробнее про этот фильм поговорим, во всяком случае расскажем. Я не знаю, может быть, позовет Валера на пресс-показ пораньше посмотреть кино. Или не получится.
На премьеру позову 18-го, а фильм выходит 25-го. То есть там еще неделя будет до выхода.
Хорошо. Так что приятного Нового года, дорогие друзья. Спасибо, Валерий
Тодоровский.
И до встречи.
Пока.